Нет тупых вопросов, есть тупые ответы.
Да, у нас было такое часто, что мы все говорили такие: «О, да, все счастливы, все довольны, все классно».
Он сидит в шоках, потому что он не понимает вообще, что происходит. Нахрена я ему звоню?
Господи, чем я занималась? Что я делала?
Во, на вейка не играю в рабочее время. Привет! Это подкаст «Сложно быть женом», и мы его ведущие Ирина и Марго. Это подкаст, где мы делимся своим опытом учебы, смены профессии и поиска работы в IT. В каждом эпизоде мы будем откровенно обсуждать трудности, с которыми мы столкнулись, и как мы с ними справлялись.
Сегодня мы хотим обсудить наши заблуждения, страхи и ожидания, которые не всегда совпадали с реальностью, когда мы только начинали работать. Но давай поговорим. Как раз у тебя уже почти 2 года опыта, у меня почти год опыта, и мы можем, наверное, затронуть тему заблуждений на работе. Что у нас, какие заблуждения были, когда мы пришли, какие у нас были ожидания и как они столкнулись с жестокой реальностью.
Самое первое мое заблуждение на работе было... Это, точнее, я даже не знаю, как это правильно описать, это заблуждение или просто моя нервозность. Я была уверена, что меня уволят. У меня был дикий синдром самозванца, и я думала, что вот сейчас они поймут, что я тупая, и уволят меня. Не уволили, как понимаешь.
А как долго у тебя это длилось?
У меня это длилось, наверное, пару месяцев, ну то есть... Я подуспокоилась после испытательного срока, когда ничего никто не сказал.
У тебя 1 месяц был испытательный срок?
Да. А потом в какой-то момент я уже разрабатывала свою фичу, и когда я уже общалась со стейкхолдерами и рассказывала про фичу уже как самостоятельный разработчик, между прочим, и никто в нашей команде лучше меня не мог рассказать о ней, то я такая: «А, ну да, все хорошо, работаем».
Прикольно. Прикольно, что быстро это прошло, не так много времени ты нервничала.
Ну да. А у тебя как это было? У тебя было это?
Если честно, я не помню, чтобы у меня такое было, потому что у меня были какие-то сомнения, когда был испытательный срок, ну просто потому что это испытательный срок, как бы может что-то произойти, но почему-то мне казалось, что все нормально идет, и они все такие, типа, все так классно, они меня очень поддерживали, поэтому у меня не было никаких сомнений. Странно.
Возможно, еще у меня были сомнения, потому что все... Закрутилось все очень быстро. То есть я прихожу, и такие: «Во, пошли на барбекю». Я такая: «Я тут половину людей вообще не знаю. Я вот знаю, вот это вот мой сеньор, вот это мой менеджер. Я еще тогда не знала, кто наш продукт-менеджер. Я с ним познакомилась на барбекю». Я такая: «О, а ты кто?» Он такой: «Я ваш продукт». Я такая: «О, прикольно». А, вот ты еще скрам-мастера знала. Остальные люди вообще, ребята, которые ушли уже из компании, они просто тут пришли почилить, попить пивка, поесть барбекю. И я такая: «Окей». Потом мы поехали в командировку в Брюссель. Потом нужно было еще собеседовать каких-то новых ребят. И я такая: «А что происходит? Почему все так быстро? Почему?»
Прикольно. Но у меня единственное, что были такие сомнения по поводу контракта, продлят ли мне его, потому что у меня изначально был контракт на год, и вот насчет этого я немного переживала, что вдруг мне через год опять придется проходить эти муки ада, опять искать работу, вот это все, вот это меня немножко беспокоило. Но, к счастью, у меня через полгода был evaluation, и мне предложили через полгода постоянный контракт, и все, и на этом я такая: «Фух, все, можно теперь расслабиться, это значит, что всех все устраивает, все довольны моей работой, мне предложили постоянный контракт, я могу просто сидеть и не переживать теперь о том, что мне нужно искать будет новую работу, и меня уже не уволят». Увольнять в Нидерландах не так-то просто, кстати. Так что, когда у вас заканчивается испытательный срок, мне кажется, уже можно переставать нервничать, потому что здесь работники очень защищены законом, поэтому просто так уволить довольно сложно.
Особенно на постоянном.
Да, особенно на постоянном. И там дадут компенсацию какую-нибудь вообще, там с вами будут договариваться, так что переживать, мне кажется, не стоит потом. Ну, легко сказать, не стоит переживать.
Хорошо, а были ли у тебя еще какие-то заблуждения?
У меня была проблема из-за того, что я переживала, что меня уволят, что они поймут, что я тупая. У меня были некие проблемы с тем, что я не понимала, когда мне нужно задавать вопросы. И, в принципе, очень многие джуны, как мне кажется, сталкиваются с этим моментом, когда ты не понимаешь, я уже в тупике, и я не понимаю, что делать, или я просто что-то делаю, но делаю не то.
О, да, это прям топ-тема.
Да. Поэтому...
Я только хочу тебя немножко перебить и сказать, что ты сказала, они поймут, что я тупая. Но мне кажется, это немножко неправильно сформулировано. Ты же не тупая на самом деле, значит...
Ну да.
Они не могут это понять. Они могут это придумать, додумать. А ты уже придумываешь за них, что они это могут придумать, додумать. Так что, так, давайте не это.
Ну да, не, я говорю, это были просто какие-то мои проблемы с восприятием себя, ну потому что я пришла, у меня было абсолютно ноль опыта, и по факту я в процессе работы обучалась, то есть мне выдали курсы, я вот, грубо говоря, мне там дали задачку, я параллельно проходила курсы реакта и параллельно пилила то, что нужно сделать, то есть как-то вот так.
На реакте.
Да. После этого они такие, все, теперь ты будешь работать на ноде. И я сидела, решала курсы ноды и параллельно работала.
Прикольно. Возвращаясь к вопросу о том, когда же задавать вопросы и как долго можно тупить. У меня тоже были такие сомнения. Я даже видела несколько обсуждений этой темы в Фейсбуке и там где-то еще. То вот сколько времени нужно, как сказать, пытаться самому решать эту какую-то задачу и когда уже обращаться к своему ментору или там к какому-то более профессионалу... О, неправильно сказала, более профессионалу, нет. К более опытному разработчику, например, когда обратиться. Кто-то советует один день, кто-то советует одну неделю, а кто-то... считают, что достаточно одного часа, чтобы понять, что вот я не разбираюсь, можно уже обращаться. У меня какой-то нету цифры, я вот очень долго пыталась как-то понять это ощущение. Если честно, я до сих пор, мне кажется, его как-то ловлю, когда еще я готова там сама вникать. Иногда у меня бывает такое, что вот я сидела, разбиралась, такая, блин, ну все, ну уже начинаю злиться от того, что я не понимаю, как это сделать, мне прям начинает раздражать, и я понимаю, что надо уже все писать, я пишу своему коллеге, например, а он в этот момент занят, и я через 15 минут сама догадываюсь. Я такая, блин, ну чё вот я 15 минут еще вот лишних можно было посидеть, поразбираться и не писать. Я потом такая быстренько, оп, удалила сообщение, если он еще не прочитал. В общем, это очень по-разному бывает. Иногда бывает, нет смысла сидеть, и можно проще сразу спросить. А иногда... Короче, это какое-то такое это эфемерное ощущение, я не знаю даже, как его оценить. У тебя есть какой-то... Ты можешь как-то это оценить?
У меня примерно такая система оценки всего. Первый вопрос, который у тебя должен возникнуть, понимаю ли я вообще, что нужно сделать? Если нет, сразу иди спрашивай, что нужно сделать. Потому что если ты вообще не понимаешь, что нужно сделать, ты просто будешь тыкаться, мыкаться, и в концовке ты все равно пойдешь к своему ментору спрашивать, что нужно сделать. Если ты понимаешь, что нужно сделать, то... Вопрос, знаешь ли ты, как это сделать? То есть, например, вот я примерно понимаю, как там сделать какую-нибудь функцию, но я не знаю, какие методы мне использовать, и где это вообще нужно будет сделать, где это реализовать, или какие-то у меня вопросы по архитектуре возникают, то тоже можно потыкаться часочек. Если не получается, опять же, к ментору. Если ты знаешь, что нужно делать и как делать, но, например, у тебя не получается, у тебя выскакивает какая-то ошибка, и ты, погуглив Stack Overflow и не найдя свой ответ, там, условно, часа 2-3, и ты все такое, я не понимаю, что дальше делать, вот я попробую вот это, оно не работает. Тоже идешь к ментору, с ним общаешься. Ну, то есть неделю не понимать, что тебе нужно делать, но мне кажется, это прям вот... Ну, очень долго в моей вселенной.
Ну, для меня тоже это кажется очень долго. Но я это расценивала не как ты не понимаешь, что тебе сделать неделю, а ты не знаешь, как это сделать. Но особенно на первоначальных этапах, когда ты только пришел и ты ознакомливаешься, например, с кодовой базой, это может достаточно много времени занимать. И, ну, не знаю, я первое время не спешила прям спрашивать. Я первое время пыталась сама как-то поразбираться. Но меня, собственно, никто не торопил. А потом, конечно, это время становилось все меньше и меньше между тем, как я смогла понять, что так. Мне, например, не хватает каких-то знаний или не хватает каких-то именно знаний, как работает наш сервис, например. И я тогда обращалась уже с этим вопросом, потому что это просто тупо будет быстрее. То есть я знаю, как это решить, но я не знаю, где конкретно в каком-то месте найти то-то-то-то-то. Или как лучше сделать именно конкретно для нашего приложения это.
Да, соглашусь. То есть не бойтесь задавать вопросы, нет тупых вопросов, есть тупые ответы. Да, нет ничего страшного в том, чтобы задавать вопросы, не бойтесь задавать вопросы, никто вас не покусает за это. Зачастую это вот поможет вам лучше разобраться в коде и, возможно, найти более правильный ответ, потому что у меня не раз случалась такая ситуация, когда я начинаю писать какую-нибудь функцию, отправляю все это на ревью, и мне там пишут, а, вот это вот уже есть, вот это вот уже есть, ты можешь ее реюзать вот тут или вот тут. Такой, а, ну, я просто не знала, потому что не будешь же ты весь проект изучать.
Да. Ну, кстати, я тоже чем больше работаю, тем больше с таким сталкиваюсь, что вначале я просто как-то, не знаю, боялась, стеснялась, и я такая, типа, блин, я лучше лишний раз спрошу, как вот это сделать, там что-то уточню. А сейчас я такая, ладно, я сделаю так, как я это вижу, так, как я это знаю. Я, типа, вот у меня есть задача, я ее решаю. А если мне потом на ревью скажут, что ага, вот так вот можно было бы лучше, я сделаю это, я это переделаю. Но сейчас я уже стараюсь как-то свое решение придумать и меньше спрашивать.
Да, и развивая эту тему, еще я бы сказала, что нужно уметь правильно задавать вопрос. Из разряда там «помогите мне, у меня не работает», «что не работает, мой код», «какой код, мой занавес». То есть самое, наверное, простое, ты можешь прийти там к человеку и такой, я не понимаю вообще, в чем заключается задача полностью, можно ли мне ее объяснить сначала, или какой-то момент мне непонятен, или если у тебя падает с ошибкой, с какой ошибкой, то есть какие у тебя там выводы, или же если ты пытаешься что-то сделать, и у тебя не получается, такой, я попробовал метод А, Б, С, это не работает, помогите, спасите. То есть это уже будет более информативно, чем ты придешь, и тебя опять же отправят, грубо говоря, на первую страницу Stack Overflow, потому что есть процент, что твой сеньор тоже... Я сам не знаю, давай вместе гуглить. А ты уже все это пробовал, и вот вы уже заново начинаете все то, что ты пробовал.
Да, ну если делать это по такой схеме, что сначала описываешь проблему, потом описываешь там, что попытался сделать, что не получилось или что получилось, и что там не получается. Часто бывает такое, что в процессе постановки вопроса ты понимаешь, что нужно еще посмотреть, например, или как на самом деле можно это решить. Так что это очень правильная стратегия. У тебя было такое, что ты в процессе задачи вопроса понимала, как на самом деле решается твоя проблема?
Да.
Вот, значит, я не одна такая. Это же хорошо, это классно.
Конечно. Ну что, какие у тебя были еще заблуждения?
Ну, я, например, какое-то время не понимала, для чего используется ретро. То есть я теоретически понимаю, для чего это, но как это работает, я не очень понимала. Обычно это просто было так, что мы приходили и все такие говорили, мне все нравится, этот спринт был такой классный, мы хорошо потрудились.
Ой, какие у вас хорошие спринты, у нас такое не бывает. Но иногда так, типа, да, все отлично, но...
Да, у нас было такое часто, что мы все говорили такие, о, да, все счастливы, все довольны, все классно. Поэтому я какое-то время не понимала вообще, зачем это, типа, какая-то странная фигня, мы, типа, собираемся в кружок и говорим, что нам всем все хорошо, вот. Но потом, когда начали появляться какие-то сложности, я поняла, что это вообще удобная штука, где можно поднять какой-то вопрос, обсудить это всей командой и... Не знаю, но у меня еще такие сложности есть, что иногда я как-то боюсь сказать человеку, что мне что-то не нравится, как он делает. В общем, ну это мои как бы загоны, но вот ретро как раз-таки для этого создано. И чтобы другой человек не воспринимал это как на свой личный счет. Ты просто говоришь, вот у нас есть такая-то вот сложность там в том-то и в том-то. Там я работаю так, он работает так, давайте как-то найдем общий способ для всех, чтобы было удобно, чтобы всем было комфортно, в общем. Вот. У тебя какой опыт был с этим?
С этим у меня был примерно такой же опыт, потому что я пришла, и такие, вот, ретро, нужно писать, что было на последнем спринте. А на последнем спринте меня не было, я только пришла, и я такая, а что писать-то?
Да. Так, и продолжая тему заблуждений, что еще можно добавить?
Неправильная оценка задач.
О, это хорошая тема. Интересно, да, мне есть что сказать.
Да. Когда я только пришла, я вообще не понимала, что происходит, потому что оценивать задачи ты можешь только в сравнении с чем-то. Ну, то есть там ты понимаешь, например, 13 поинтов — это вот эта задача, вот, которую мы делали, например, там 2 недели. Это вот столько. А 1 поинт — это вот та задача, которая на час. Но когда у тебя абсолютно нету этого опыта, ты такой, а сколько поинтов, что поставить, что вы от меня требуете?
И ты как справлялась? Вот ты оценивала? Не знаю, если ты неправильно оценила, это же не то, что прям сильно страшно.
Да это не страшно. То есть все прекрасно понимали, что у меня нету опыта, у меня нету понимания, в каких-то задачах я вообще не понимаю, что делать надо, я там, слышу, и, там, какие-то страшные звуки издаются, я такая, ладно, это очень страшная задача, на самом деле она не страшная, просто у меня опыта нет.
Я до сих пор, если честно, так очень плохо могу оценивать, и обычно мы когда на пленинге, мы как бы втроем, ну, мои 2 сеньора и я, обычно они больше оценивают, а я могу такая, да, покивать. Ну и плюс, вот я как раз хотела что добавить по поводу этого. Хорошо, если у вас классно разделены задачи на какие-то мелкие задачки, их проще, мне кажется, оценивать. У нас иногда бывает такая штука, что у нас задачи довольно большие, объемные, и тогда мне вообще очень сложно их оценить.
Благо у нас есть наш прекрасный скрам-мастер, когда начинается разговор про какой-нибудь, ну, она видит, что большая задача, и что там, например, много описания, такая, так, а как мы ее можем разделить? Мы такие, ее невозможно разделить. Она такая, а если подумать, можно ли это разделить? Мы такие, ну ладно, можно это разделить.
Нас никто так не, как бы, не напрягает, не пинает, и у нас вот эти задачи большие иногда висят. Короче, у меня бывают с этим некоторые сложности, да.
Ты можешь стать этим человеком,
который будет разделять. Я как бы стала тем человеком, который обратил на это внимание. Я сказала, что почему-то у нас такие задачи, и они как-то странно потом выполняются. Может быть, не так, как нам бы хотелось. Давайте будем их как-то лучше описывать и лучше делить мельче. Конечно, мне нужна с этим ваша будет помощь. И да, сейчас мы сдвинулись, у нас, конечно, большой прогресс в этом плане. И хочу сказать, что да, пошло все намного бодрее, намного прикольнее, легче.
И вот исходя из вот этой ситуации, бывает такое, что ты вот смотришь, и тебе кажется, что изначально эта задача была там условно по ощущениям на неделю, но растягивается она там на 2 недели, и люди начинают загоняться. Ну, я тоже какое-то время загонялась по этому поводу, что я медленно работаю, надо бы быстрее.
Да, вот это, кстати, у меня тоже такое бывает. До сих пор я бы сказала, что я думаю, я как-то медленно работаю, но как это оценить? Медленно, немедленно?
Я не знаю.
Работаю по мере возможности. Балду не пинаю, как бы делаю,
да,
как могу.
Бывало, на вейка не играю в рабочее время.
Нет, я вообще не играю. Но, да, первое время мне тоже казалось, что, типа, я медленно работаю. Особенно, когда это было самое начало.
О, да.
Я просто, мне это было все настолько непонятно. Я не понимала ни что я делаю, ни зачем я делаю. И, конечно, это было такое, типа, я что-то медленно делаю, мне дали задачу, а я там на дне сижу, там, неделю уже что-то делаю. А там вообще задача была такая, типа, да, ты приходишь, тебе что-то дают, я не понимаю вообще, как бы, процесса, да, толком. У меня не было продакшеном опыта, и, типа, для меня все, что написание кода, это все, я что-то работаю, ну, какое-то такое, вот. А потом, как бы, я поняла, что это, в принципе, оно в продакшен-то не пойдет, это был просто proof of concept, где я просто сидела и разбиралась с кодовой базой, но чтобы не просто так сидеть, читать чужой код, а мне дали задачу, которая поковыряться и самому что-то сделать. Но у меня не было каких-то ограничений по времени там или по тому, что мне нужно изучать, а что мне не нужно, что мне брать, а что мне не брать, что мне там переписывать, а что не переписывать. То есть я могла делать, в принципе, все, что хочу, но я это воспринимала по-другому. Я такая, так, мне нужно срочно сделать, мне нужно вот этот вот функционал сделать, что-то там напилить. Вот. Сейчас я, конечно, на это такая смотрю, думаю, господи, чем я занималась, что я делала?
У меня есть прекрасная история на эту тему. Вот как раз у меня просто воспоминания разблокировано. Когда я только начала работать, мне дали первую такую серьезную, не просто иконку поменять, а серьезную задачу. Насколько я помню, это нужно было поменять дизайн страницы возврата. И, естественно, проект я не знаю, потому что я только начала работать. И я прям очень сильно загонялась. То есть я сидела там, что-то изучала, как это делать. Я вообще не понимала, как это все сделать. И это была пятница. Я звоню сеньору в Slack, точнее, не в Slack, в Gevr, но это что-то типа Slack. Я так и говорю, вот так и так, я не успеваю сделать. Он сидит в шоках, потому что он не понимает вообще, что происходит. Нахрена я ему звоню? Говорю ему то, что я не успеваю и не понимаю, что задача, скорее всего, будет сделана в понедельник. Он такой, ну да, не волнуйся, все в порядке, нормально. То есть он... Вот сейчас я вспоминаю, если мне сейчас позвонит какой-нибудь джун наш и скажет, что вот я там что-то не успеваю, я такая, да, в порядке, все, просто делай в своем темпе, главное, что делается, мы же не требуем тебя сделать это вчера. Но мне казалось в моей голове, что мне надо было это сделать еще вчера.
Да, 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 у меня тоже такое было.
Сеньор звонила?
Да, я звонила, но...
Не с таким кринжом.
Я старалась их сильно не дергать, скажем так. Поэтому, наверное, я переживала о том, что я это долго делаю, но я продолжала это делать просто долго, и все. Просто мои сеньоры, они все время мне говорили, типа, no stress, no stress, типа, успокойся вообще, не переживай, все делай, как ты делаешь. И я, когда я начинала нервничать, я вспоминала, что они это говорят, и думаю, ну, если они так считают, значит, наверное, так действительно и есть. И то, что я медленно работаю, это просто... Я себя так оцениваю. Мне бы хотелось для себя, мне бы хотелось быстрее это делать.
Не, мне мои сеньоры тоже говорили, но это не мешало мне стрессовать.
Опять же, вот это понимание, что, типа, делать быстрее...
Это только в твоей голове.
Да, и плюс ты, когда приходишь, видишь этот код весь, ты не понимаешь, что значит знать его, как бы, что значит знать, где что находится. Вот сейчас я уже примерно знаю наш проект, да, уже год прошел, я уже примерно могу сказать, что я почти полностью его знаю, хотя это наверняка тоже неправда, потому что ты не можешь знать все. Вот это ощущение, оно приходит как-то, ну, короче, ты себя как-то начинаешь торопить, типа, чтобы узнать все и понимать, и решать задачи. Но нет смысла себя торопить, потому что ты со временем, оно просто само придет, именно выполняя задачи какие-то, ты узнаешь этот проект уже, и оно будет как-то легче идти. Просто каждый раз все будет легче и легче, и легче, и легче, быстрее и быстрее.
Я понимаю, потому что раньше мне казалось это как-то странно. То есть сейчас, если я берусь за работу на каком-то новом проекте, то есть я спокойно понимаю, что где-то полдня я буду просто копаться в коде, смотреть, что как работает, что откуда идет, и все нормально к этому относятся, ну, потому что да, тебе нужно какое-то время, чтобы просто посмотреть, как это работает. Почему-то, когда я только начинала работать, мне казалось, что ну ты уже по дефолту должен это знать каким-то неведомым образом.
Ну да. Но это очень сложно. Ты не можешь решать быстро задачу, когда ты не знаешь, где что лежит. Даже самое банальное. Вот ты, например, когда умеешь готовить... Ой, я придумала хороший пример. Когда ты умеешь отлично готовить, например, ты приходишь на кухню новую абсолютно, и ты не знаешь, где там лежат ножи, где там лежит миксер, где там лежат продукты все. У тебя не получится приготовить это точно так же быстро, как ты это делал у себя дома. Просто потому, что тебе придется затратить время на то, чтобы найти все эти инструменты. Вот, отличная аналогия, я считаю.
Особенно если, например, миксера вообще на ней нет.
Ну да. И ты начинаешь думать, а как мне теперь вот это вот взбить это все, если у меня тут нету миксера, да, у меня есть только вилка. Ну, придется попотеть немножко.
Либо придумать миксер.
Еще лучше. Это ты, короче, такой ходишь по кухне, такой, не можешь найти миксер, берешь вилку, забиваешь несколько часов, а потом приходит синьор и такой говорит: у нас тут вообще-то миксер есть, ты че, как дурак?
Именно так. Ладно, какое еще было заблуждение? То, что вот я джун, а вот есть сеньоры, медлы, вообще кто угодно, уборщик. Вот им виднее. А я что? Я ничего, я только пришел, я ничего не понимаю. Но это неправильная позиция, потому что иногда гораздо виднее свежим взглядом, когда ты понимаешь, что вот там какой-нибудь процесс, который был здесь годами, но он не работает и никак не будет работать.
Да, я поняла, о чем ты говоришь. Когда я пришла, у нас, я занимаюсь мобильной разработкой под iOS, и у нас большинство кода написано на UI-Kit. Это фреймворк просто. Mm-hmm. Вот. И они, когда меня брали, они сказали, что мы хотим на Swift UI переходить и начинаем как бы его использовать. Но мои два iOS-разработчика, синьоры, они не очень много с ним работали, и они спрашивали меня, как я к нему отношусь, как я его использовала. Ну, я, естественно, его использовала только на учебе, у меня не было опыта до этого, но я сказала, что да, давайте будем пробовать. Получилось так, что я больше времени уделяла ему, и они как бы все время говорили, что вот, ты нас потом будешь учить, потому что ты уже молодец, ты уже типа изучила больше, чем мы, ты нас потом будешь обучать ему. Вот, это как-то, не знаю, сил придает тоже, что они не считают, что типа просто потому, что у них там много лет опыта, значит, что они во всем более авторитетны. Нет, они понимают, что если они с этим не работали, а кто-то работал, то можно довериться ему.
Да. Вообще для меня было такое некое откровение, когда, так как я большую часть времени работала с фронтендами, то есть у нас все фуллстэк-разработчики, но большая часть ребят, они такие фуллстэк-разработчики, которые, да, я могу разрабатывать фронтенд, но я все-таки больше предпочитаю бэкенд, давайте я вообще к фронтенду прикасаться никогда не буду в своей жизни. И была какая-то задача, то есть кто-то из них взял, и для меня было почему-то таким удивлением, когда он такой, ну, у меня есть вот такой вопрос к тебе, потому что ты лучше всех нас разбираешься в этом, и условно даже, ну, то есть есть такая у нас негласная шутка, что я лидер фронтендовой части, точнее, тимлид фронтендовой части, потому что вот mm-hmm. я знаю лучше всех.
У меня из таких примеров был недавно тоже случай, когда я ездила на конференцию, а потом я вернулась и рассказывала, что я там узнала. Потом, через какое-то время, у нас зашел вопрос с коллегами, как лучше там что-то сделать, и это касалось одного из докладов конференции, и они меня спросили: «Марго, вот как ты считаешь? Вот ты же там узнала на конференции вот это, как нам лучше это сделать?» Я такая: классно, меня спрашивают, как я считаю, так приятненько». И еще, когда я только пришла на работу, я несколько стеснялась делать ревью пул-реквестов моих коллег, потому что у меня два senior iOS-разработчика, и я junior iOS-разработчик, и мне очень сложно было принять, что я делаю им ревью, потому что, ну как так, они синьоры, а я джун, и я типа смотрю их код и им оставляю какие-то комментарии. Мне казалось это странно и нелогично, потому что, ну что я могу там у них увидеть такого, что они сами не увидят? В общем, мне очень долго был какой-то диссонанс, противоречие в голове, вот это, что это какая-то странная штука, но они каждый раз меня тегали, они меня отмечали, они меня как бы ставили в ревьюеры и просили, чтобы я это делала. И сейчас я уже себя уверенно в этом чувствую, но первое время мне это казалось очень странным. Но на самом деле в этом нет ничего странного, в этом нет ничего такого необычного, потому что любой человек может кто-то пропустить. Любой человек может что-то не заметить, что-то забыть. Или, например, бывает такое, что ты там какой-то новый функционал делаешь, 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 а потом оказывается, что у тебя осталась какая-то функция, которая, например, больше у тебя не используется. Ты просто ее там забыл удалить. И ты можешь об этом написать своему коллеге, что вот смотри, у тебя вот эта функция, или это переменная, или еще что-то, она больше не используется, давай ее удалим, потому что, ну, чистый код поддерживать. И обычно люди это любят, обычно это нравится всем, что ты внимательно посмотрел, что ты обратил внимание, что ты не на отвали проверил, а ты вот прям внимательно прочитал, посмотрел, что сделали. И как бы и для меня это, мне кажется, очень хороший опыт, то, что я вникаю, сижу, что, как они сделали, как они это имплементировали, как они решили задачу поставленную. Так что вот. Очень всем советую делать ревью пул-реквестов своих коллег.
Но мне кажется, у многих такое, потому что вот мы разговаривали с нашим новеньким, и мы такие: вот, надо там тебя добавить в ревью-сессию. Он такой: ну я же ничего не знаю. Мы такие: ну вот узнаешь, смотришь. Ничего страшного. Если что-то не понимаешь, спросишь.
Mm-hmm. Ну, хорошо.
Еще одно из заблуждений, что выйду на работу, можно будет запереться в комнате, писать код и не общаться с людьми.
Но это не так, потому что все равно будет куча митингов, куча взаимодействий, куча коммуникации. Так что если вам кажется, что потом вам не нужно будет разговаривать, это не так. И одно из последних заблуждений, наверное, я хотела еще отметить, оно касается онбординга. Когда я искала работу, я себе среди вопросов, которые я буду задавать на собеседовании, всегда отмечала онбординг, что нужно спросить, а какой у вас будет онбординг, как он проходит, какие ожидания и все такое. И почему-то у меня в голове было представление, что вот онбординг — это какая-то такая вещь, она такая какая-то очень конкретная. Но оказалось на самом деле, что она не очень конкретная. Вот как я до этого говорила, что я делала какой-то функционал, и я думала, что я уже вот делаю что-то конкретно, а это на самом деле был мой онбординг. То есть он может быть не таким структурированным, может быть не таким четким, описуемым, как вы его ожидаете. Он может быть, вы будете что-то делать, и потом вы поймете через какое-то время, что это был ваш онбординг на самом деле. Нет, может быть, у кого-то он проходит как-то прям конкретно, там вы какие-то там ходите, экскурсия по офису, потом митинги со всеми познакомиться, не знаю, прочитать какую-то кучу документации. Но у меня просто такого не было. У меня как бы все это шло, оно как-то вот так вот размазано и постепенно.
Ну, как я и говорила, у меня он примерно так же был, так очень размазан, это все закрутилось, и такой, да, вот это вот твой продукт, ой, давай мы сейчас тебе проведем экскурсию по офису.
Да, вот поэтому я это отнесла к заблуждениям, потому что мне казалось, что это будет что-то очень конкретное, что-то прям как-то я вот я пройду онбординг, и все, потом я молодец, потом я специалист, потом я все знаю, и все, и можно спокойно работать. Но нет, это не так. Как бы онбординг, он такой проходит, и он как бы не заканчивается, он просто постепенно становится все меньше и меньше.
У нас хотя бы какой-то был онбординг, потому что читая истории из чатиков, когда человека просто кидают в кучу кода, и такие, ну все, разрабатывай.
Да, мне кажется, да, даже для senior разработчика, для mid, ну, в общем, для человека с опытом, все равно ему нужен какое-то время, которое он будет там вникать, как работает команда, как работает компания, как коллеги, кто с кем взаимодействует, кому с каким вопросом подойти, это все равно потребуется время даже для опытного специалиста. То есть вот так вот бросать человека, это как-то, не знаю, жестоко.
Да, когда у нас приходит какой-нибудь, не то чтобы у нас прям часто приходят какие-то новые разработчики к нам в команду, но сеньору нужно хотя бы там полнедельки, чтобы, во-первых, установить все, что нужно для работы, сделать все аккаунты, которые нужны, прочитать какую-то документацию, вообще посмотреть код, как что работает, ну, то есть полнедельки минимум. То есть все к этому нормально относятся, что он не пришел такой, все, я все починил.
И то это довольно быстро, мне кажется.
Ну да.
Ну, я думаю, что это все заблуждения, которые мы смогли хотя бы сейчас вспомнить. Может быть, мы потом еще что-то вспомним, и у нас будет заблуждение выпуск 2.
Скорее всего, что-нибудь вспомнится или всплывет.
Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, не забывайте писать комментарии, не забывайте ставить лайки, звездочки, колокольчики в Ютубе. И приходите в наш чат. Там мы в режиме онлайн пишем о своих заблуждениях, своих сложностях и о своих радостях. И ждем вас там.
Всем спасибо, пока-пока.
Всем хорошего вечера. С вами был подкаст «Сложно быть джуном». Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, присылайте свои комментарии и вступайте в чат.